Чем ближе конец собрания, тем труднее слушать, тем труднее говорить, братья и сестры. Ну, так вот выпало, что мы уже к концу подходим скоро. Хотелось бы и мне прочесть текст из Священного Писания, который очень, ну, большое, серьезное значение имеет. Он у нас здесь впереди, по фронту стены нашей. И я хочу его прочесть из Священного Писания, из Библии. Это 17 глава Евангелия от Иоанна, и стих тоже 17. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Еще один текст, братья и сестры, который тоже из Евангелия от Иоанна. Это глава 1. Стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодатью и истины. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». О Слове сегодня, братья и сестры, проповедь наша. И хоть мы несколько и устали, но вы знаете, это очень важно сегодня о Слове говорить, о Слове жизни. Много в мире есть хороших слов и разных, и, может быть, не очень хороших, но есть слово, которое одно, слово жизни, слово, которое плотью стало, слово, которое истиной стало и остается навсегда в сердцах детей Божьих, искупленных детей Божьих, Церкви Его Святой, словом живым и словом истины. И мы счастливы от того, что, друзья, в нашем народе, на нашем родном языке, хотя страна у нас многонациональная, но вместе с тем этот язык, ну, знает все народы, составляющие нашу страну, и мы можем читать на этом языке Священное Писание, Слово Божие. Это достояние. Братья и сестры, вот слово, это какая часть речи? Существительное. А вот неправильно. Слово – это глагол, братья и сестры. Это глагол. Со мной будут спорить сегодня филологи и скажут, какой глагол? Глагол – это когда, что, ну, взять, украсть, убить, грешить. Вот это глагол, да? А это что, слово? Какое глагол? Это слово существительное. Глагол, братья и сестры. Глагол очень серьезный и очень важный. Всем глаголам глагол, так? Глаголит Слово Божие поистине, действительно говорит поныне. И сегодня Слово Божие вещает поныне, братья и сестры. Оно как труба такая, вот знаете, ну, многоголосая, да, действительно поистине всем доступно, всем понятно. И хотелось, чтобы мы сегодня, ну, говоря о Слове, поклонялись источнику этого Слова, Богу нашему. Братья и сестры, я не теоретик, я как-то больше практик, знаете. Ну, к тому жизнь направлял свою, чтобы Слово Божие распространялось в стране нашей. Ну, так считал, что вот, ну, есть люди, которым так Бог дал много знаний, теории, есть теории перевода, есть многие различные, так сказать, способы, слава Богу за это. Вот. Но нужно было понять одно, дорогие друзья, пока мир, так сказать, занимался философией, там как-то еще, и говорили, Библия, да, ну, знаете, это хорошо, это вообще, это, ну, как сказать, Библия, нормально так, хорошо, да, и все на этом. А безбожие наступало, вы знаете, безбожие, и оно началось как бы не отсюда, не из нашей страны, оно потом пришло, оно на Западе зародилось, вот там, где все прекрасное, знаете, оттуда, там зародилось безбожие, и дошло до того, что Вольтер уже, ну, так сказать, памятник поставил Богу от Вольтера. Вот такое самодовольство, вот такое, вот, знаете, насмешка такая над Библией, над Священным Писанием, вырыли, ну, такую могилу и положили туда Библию, Библию, значит, зарыли и на этом месте устроили пляски, танцы. Вот теперь мы свободны. Наконец-то Слово Божие уже нет. Физическую борьбу с Библией. Сначала не получилось убить нашего Господа Христа Иисуса, Он воскрес. И обман не помог, и все равно, а теперь Слово осталось. Надо со Словом бороться. Это была борьба тоже серьезная, хотя она переходила и в физические формы. Но, вы знаете, истина восторжествовала сегодня на том месте, библейское общество, там, где Библию похоронили. Вы знаете, Господь действительно делает, ну, свое. Он поистине знает, как смирять ходящих гордо. Он знает, как, дорогие друзья, исполнять свои обетования. И для Бога нет, ну, ни времени, так сказать, Он живет вне времени. Мы только, ну, вот, иногда торопимся, думаем, как же нам вот быть, как нам, так сказать, быстрее бы нам хотелось бы хорошо все, чтобы было. Но не всегда бывает так, и не всегда так было, дорогие друзья. Я хочу сказать немножко больше практически, как все-таки, ну, проникало Священное Писание и в нашу страну. Я сегодня заглянул в семейный архив и, к удивлению, обнаружил, что у нас сейчас юбилей везде, у нас тоже в роду юбилей. Дедушка наш, дед мой, родился 135 лет назад. Да, ну и вот, значит, тоже праздник некоторый. И мне интересно было, как же вот дед-то к Богу пришел, как покаялся, как все. Но оказалось, что да, я и, знаете, верующим стал дед, ближе туда, к Первой мировой войне. После даже войны. И я как-то не мог получить ответа. Вот с отцом беседовал. Ну как? Пришел солдат с фронта, принес Евангелие. Ну, с фронта обычно винтовки приносили, медали, там что-то еще. Но Евангелие, как бы, это не так, чтобы популярно было, чтобы с фронта Евангелие. И мне как-то подростку еще мне было непонятно, как с фронта дедушка, ну, там, кто-то принес Евангелие в эту деревню, в это село. Оказывается, я вот только недавно об этом узнал, друзья. Никто не мог популярно объяснить. Когда открылись архивы, когда вот брат наш поработал, Вениамин, в архивах, когда еще тут, так сказать, публикации появились, оказывается, вот Бог имел определенные намерения, определенные планы для нашей страны, для нашей России, чтобы мы получили Священное Писание, Слово Божие. Мы уже слышали вчера очень много о том, как трудно было с переводами, как это все, так сказать, противодействовало этому церковь, как противодействовали священники, как противодействовал синод и так далее, распространение Священного Писания, и даже людей, которые приняли Христа, приняли Священное Писание, их высылали и выслали из России. Так царь распорядился, так распорядилось государство. В их числе был Фетлер, ну и другие, так сказать, братья. Ну вот, в том числе, так сказать, те, которые трудились здесь и сделали много, и Дом Евангелия построили, и много, так сказать, благовестия было, и, казалось бы, все хорошо, и Фетлер уже молился: «Господи, подай мне Россию, или я умру». Да, ну, в общем, хотелось ему очень, но вот так сложилось, что взяли и вывезли, и выслали. И, казалось бы, находиться в чужой стране и смотреть, как гибнет русский народ, было очень тяжело, но люди молились Богу, и Бог нашел способ. Началась война, Первая мировая, и оказалось 1,5 миллиона солдат в плену в Германии и в Австрии. 1,5 миллиона, это же огромная цифра. И вот тут Бог положил на сердце, да, Фетлеру, что и другим там братьям с ними, что нужно сейчас, вот время для посева и время для благовестия сегодня. Если мы опоздаем, завтра уже будет поздно сеять. И знаете, сейчас вот весна начинается, если мы не посеем, то ничего не будет у нас уже в сентябре, да? Все, поздно. Так вот, это время не пропустить, это время не упустить было, это очень важно. И Фетлер, так сказать, молился об этом, молились об этом другие сотрудники, и решили пленным вот туда подарить каждому Евангелие, каждому человеку. 1,5 миллиона нужно было новых заветов, ну, вот так сказать, и там организовать собрание. Ну, как бы власти пошли на то, чтобы, да, хорошо, пленным можно. И образовались там собрания в этих бараках для пленных. Образовались, так сказать, ну, многолетние собрания, потому что плен длился очень долго. Да, образовались церкви там среди пленных, образовались хоры даже, дорогие друзья. Там возвещалось Священное Писание, и братья понимали, что вот когда придет время, когда пленники эти уйдут домой, и в каждую деревню, в каждое село, 1,5 миллиона, попадет Священное Писание, попадет Евангелие на русском языке, доступном, понятном, и оно зажжет своими лучами, вы знаете, дорогие друзья, вот это пламя, огромное пламя, которое потом не погасить, и не погасить никогда в жизни. Так Бог определил, и оно пойдет по стране в свое время, дорогие друзья, и не нужно нам переживать, если иногда это было и тяжело, и было непросто. Бог так определил. И если сегодня еще, может быть, мир пытается праздновать атеизм победу свою, я хочу сказать, дорогие друзья, Библия живет. А вот эти вот все фолианты очень, так сказать, безбожных книг, красивая обложка, красивых, хороших переплетах, они стоят, пылятся где-то, и, в общем, уже интерес пропал. Можно сегодня попытаться поискать, ну, забавную Библию Лео Таксиля, скажем, да, или Ярославского Библию, чего нет, интереса уже к этому, и, в общем-то, все дело плохо, да, обстоит у атеизма. А Бог определил через вот служителей Божьих. Бог на всякое время находил служителей. В нужное время Бог нашел Моисея, в нужное время, и не ошибся, вот своевременно Бог нашел Давида, Бог нашел других служителей, Бог нашел служителей в Новом Завете, Бог нашел служителей и в наше время, когда, так сказать, вот настало это время для того, чтобы возникло и очищение, освящение, мы это Шилове слышали, когда вопрос стал о пробуждении, у нас Геннадий Константинович много об этом говорил, Бог находил людей всегда в свое время. И вот я так размышлял, а в этой деревне, да, Бог нашел вот, ну, деда моего для того, чтобы Слово Божие могло, вот солдат-то привез, а нужна Библия была. И он понимал, что если мы сегодня Библию не дадим в это село, может, потом уже и села этого не будет. А вот так нужно было Священное Писание. У деда было 10 детей в семье, и ну, было имущество какое-то, а Библия стоила дорого, не купить, трудно было очень. Он продал корову. Продал корову и купил Библию. Ему говорили, неразумный ты, дед, ты что делаешь, да, 10 детей, ты чем кормить их будешь, да, 10 детей, и ты продаешь корову, корова-то еще будет, а вот Библии может не быть. Библию удалось купить. Начали селяне собираться читать Библию. Церковь возникла в Могилевской области там, да, и 120 членов, где-то очень, ну, и хор появился, и все, настали 29-е годы, дорогие друзья, и арестовали деда, арестовали отца моего, увезли в Сибирь на станцию Зима, там продолжали свою жизнь и служение, но вот эта искра, которая, так сказать, была, ну, заложена, заронена, да, вот именно Духом Святым, Господом, через сердца, которые покорны оказались Богу, кто-то на высоком месте, кто-то на низком, вот на месте земледельца простого в этой губернии, я скажу, сегодня много в Белоруссии церквей, слава Богу, мы благодарны Богу за это, Господь это сделал. Друзья, Священное Писание продвигалось дальше, и на этом фоне, так сказать, много было и потерь, и приобретений, и вот настали, так сказать, наши годы, наше время. Пришло время перемен, некоторых перемен в нашей стране, это, ну, 90-й год, даже, может быть, 89-й год, появилось такое двоевластие в стране немножко. С одной стороны, так сказать, президент страны, а с другой стороны, появился уже, так сказать, Российский Союз, российский, который уже, так сказать, имел, набирал обороты, набирал серьезные, так сказать, влияние в стране. И вот, вот эти люди, да, попросили Слово Божие, Библию, наметился съезд Российской Федерации, делегатов, попросили Священное Писание, попросили Библию. Где взять, друзья? Ну вот Бог употребил, и на самом деле появилась миссия в Германии заблаговременно до этого, согласие Совета Церквей Братства. И вот, ну, братья так пообщались и попросили, нужно было 5, так сказать, ну, тысяч, ну, хотя бы делегатам только 1000 дать экземпляров Священного Писания, где взять. И как бы, когда вопрос стал, дадите, ну, я так сказал, дадим, а я еще не знал, где взять, да, знаете, как бывает, мы иногда поспешно говорим, Петру сказали, даст там учитель дидрахму, Петр говорит, да, даст, конечно, а потом надо искать дидрахму где-то, я, Господи, как же быть, где взять, да, вот так пришлось и нам, Господи, пошли нам теперь дидрахму эту, дай нам вот Слово Божие, нам нужно вот этих экземпляры. Братья напечатали, братья сделали, братья переплели и привезли вот на этом грузовике, на Мерседесе, да, привезли в Москву. Оказалось, что вот этот съезд не в Белом доме, а в Кремле. А в Кремль нам пропуск не дают, и что нам делать? Ну, предлагают разгрузить там где-то на складе, а потом там они будут раздавать или не будут раздавать, или подумают, что может и не надо это совсем. Мы сказали нет. Сказали, что или мы там участвуем в миссии, да, раздаем это Священное Писание, или мы просто сами будем в Москве раздавать, желающих много. В общем, поэтому никак. Ну, тут правительство оказалось в трудном положении, потому что комитет госбезопасности еще тогда руководил всем этим делом, сказали, нет, мы не пустим, не пропустим, и ни в коем случае ничего нет. И борьба длилась, ну, 7 дней, знаете, как вот эти стены Иерихонские падали в посте, были, все, на 7-й день звонок из Кремля, и говорят, что да, вот, ну, решили, вопрос решили. Рано только утром давайте, ну, рано хорошо всегда, да, знаете, и Христос воскрес на рассвете, и кто успел, да, те успели, кто не успел, там к обеду уже делать было нечего, да, так вот, значит, рано, и мы раненько, да, в 6 часов утра приезжаем к Кремлю, выезжает оттуда служба, сопровождение, нас везли в Кремль. Итак, попали мы в кремлевские ворота, въезжаем сюда вот и разгружаем там Библию. Сняли полк кремлевский, который там в мавзолее дежурил, ну, со свободной смены, конечно, солдат. И они вот поработали здесь, разгружали Священное Писание, Библию. Впервые в жизни, может быть. Ну, Бог так дал. Хочу сказать, что дальше нужно было это подавать наверх все. Большой кремлевский дворец. Есть дворец съезда в Москве, а есть большой кремлевский дворец. На набережной такой стоит, да, красивое такое здание, старинное. И вот в это здание подали это. Это Георгиевский зал Кремля. Георгиевский зал – это самый высший зал, самый главный зал в стране, где вручались самые высшие награды Родины, как это говорят. Ну, там и космонавтов награждали, и героев, и полугероев. Ну, в общем, всех. И вот Библия теперь заняла это место в Кремле. Вот солдаты привозят, разгружают, мы там... Ну, показываем им, как это все делать. Дальше идет съезд, там продолжается все это, и идет объявление. Выступает, ну, Ельцин там, потом Хасбулатов, и говорят, что сегодня подарок привезли. Баптисты, значит, вот Московская церковь с миссией Фриденштейма из Германии хотят подарить нам. А там не только Библия, там были пакеты. А в пакете была Библия, была детская Библия, такая голубенькая, знаете, и библейские принципы семейной жизни, ядлопести. Вот эти были три книги. Ну, мы и так понимали, что это самые важные книги, которые должны быть, если мы дадим туда, вот, наверх людям, которые будут знать и будут читать Священное Писание, если будут читать, да, будут очень перемены в стране, и перемены в стране могут быть большие. Итак, объявляет Хасбулатов и говорит, что вы знаете, не торопитесь, все получите, всем хватит, так по очереди подходите с удостоверениями и все. Он-то говорит, они ему не верят, они понимают, что никогда ничего не хватало, и поэтому надо быстрее идти. И вот представьте себе, генералы, маршалы сбивали друг друга с ног, как школьники, это надо было снимать, да, быстрее на текстуриком для того, чтобы получить Священное Писание, получить Библию, да. Это был триумф, друзья, это снимало телевидение по Первому каналу, это все было, так сказать, доступно в стране. И вот, следующий кадр. Так они вот получали Священное Писание, получали, подходили во время перерыва, перед обедом. Так вот случилось. Следующий кадр. Да, и еще продолжалось, так сказать, это событие. Здесь кинокамеры все включились, все репортеры, все газеты, какие только были в Советском Союзе, репортеры газет были. Все, так сказать, радиостанции, которые были в Советском Союзе, они тоже там присутствовали, телевидение, ну и так далее, для того, чтобы показать, что Библия действительно, это не простое слово, это оно занимает достойное место в жизни и должно занять, самые почетные места, какие только есть в стране, должна занять Библия, Священное Писание. Можно еще... Вот людям не терпелось сразу делегатам раскрыть, а что же там в пакете этом, что за чудо такое есть сегодня, Библия, Священное Писание, Слово Божие. Ну и вот говорили всем, хватит, ко мне подходит, значит, адмирал флота Советского Союза, командующий Тихоокеанским флотом, ему не дали Библию. Он говорит, у меня не делегатский билет, а гостевой, мне не дали, а у меня 60 подводных лодок, я охраняю рубежи страны, родины и так далее, я много делаю, начал рассказывать мне, да мне это, в общем-то, я говорю, мы дадим Библию, можно не говорить о заслугах, все хорошо, мы всем дадим. Мы дали солдатам, дали, всем, кто участвовал, да, посылает посыльного, значит, комендант Кремля, генерал лейтенант, и говорит, а я же пропуск выписывал-то вам, да, над Библию, да, тоже, конечно, дадим, дали всем. В общем, мы говорим, знаете что, от гардеробщиц, которые пальто наше приняли на хранение, и до солдат, которые, так сказать, всем Священное Писание. Начали подходить редакторы газет, им же не положено, там это. Тоже надо, да, конечно, дадим, безусловно, грузовик стоит у Кремля, прям тут все просто и легко, не на складе где-то, все легко и все просто. Вы знаете, это было чудо, действительно, братья и сестры, дали 5 минут по телевидению, выступил брат Янсен Яков, да, он рассказал о Библии, коротко, может быть, о ее значении для страны, для того, чтобы не просто это как подарок, чтобы где-то там пылилось Слово Божие, чтобы его читали и чтобы поступали так, как должно поистине, вот так, дорогие друзья. И хочу сказать последствия, какие были, я немножко задерживаю, уже тут время летит, хочу сказать, что последствия были такие, начался путч потом, да, помните об этом, все это вот переворот такой в стране, и мне уже говорили люди оттуда, из Белого дома, когда уже окружены были, и все, и, в общем, решался вопрос жизни или смерти. Собрались все в подвале делегаты и члены Верховного Совета, и, так сказать, президент им сказал, что или завтра мы умрем, всем будем защищать демократию, кто верит в Бога, молитесь Богу. А кто не верит, ну, защищать будем другими способами, да? Знаете, это возымело свое влияние. Пришли священники, православные священники, да, совершили Евхаристию. Мы все поцеловались, мы все попрощались, мы завтра должны будем умереть. Танки уже встали на мосту, и, так сказать, жизнь была на волоске, висела. Все уже, но Бог пощадил страну нашу и в очередной раз дал милость такую, без пролития крови совершился этот переворот. И слава Богу, что Бог вот произвел это действие. И мне говорили люди из этого комитета, что это Библия. Это действительно, вот мы прочли Слово Божие, как раз там, вот в подвале, в этом, да, и там написано, говорит, было, коня приготовляют на день битвы, а победа от Господа. И мы молиться начали, как умели, сказали: Господи, за правду хотим умереть, если воля Твоя, но Ты можешь подарить нам жизнь. И Бог подарил жизнь. Дорогие друзья, очень важно и очень правильно в нужный момент, да, действительно, ну, найти эту возможность. И Бог нашел ее, слава Богу, Господь вот так сделал, и Бог восполнил. Слово Божие потекло. Но вы знаете, потребность превышала возможности наши здесь, в Москве и везде вообще по стране. Нужна была Библия, ее нужно было давать. Люди стояли в очереди, чтобы подержать хотя бы в руках Священное Писание. В нашей библиотеке было немного, пока 10, но вот одна насчитывала 3000 читателей. И очередь никогда не кончалась. Очередь начинается, вот библиотека работает, и библиотека заканчивается, очередь та же, да? То есть люди идут и идут, и идут, и всем хотелось иметь Библию, не купить Библию, не получить нигде больше, не абсолютно. И вот мы понимали, что нужно Слово Божие. Начали молиться: Господи, как, где взять, да? Где взять? И Господь сказал: вы дайте им есть. Господи, да у нас только 5 рыбок, да? 5 или 2 рыбки? 2. Хлебов 5, да? А в другом случае было, ну, там 7 хлебов, да? Ну, ладно. Ну, 5 тоже цифра такая интересная. Так вот, приехали к нам, значит, гости. Приехали гости из Америки, миссионеры, и говорят: ну, хотите, мы вам денег дадим, там, $1000, вот, чтобы вы тут напечатали Библии. Мы говорим: не, не хотим, мы хотим Библии. Так, вы сами там напечатаете, если можете. Нам сейчас Слово Божие, нам сейчас некогда заниматься с этим, и нет возможности, ни условий. Это сейчас у нас есть издательство, это целый комплекс, друзья, об этом можно часами рассказывать, да? У нас есть сегодня братство, у нас есть сегодня, ну, много чего есть, друзья дорогие, в этом братстве, которое Господь вот именно пробудил, да, для служения Богу. А тогда еще было, чего мало, не было ничего. И вот эти братья, которые приехали, они поехали в Китай и заказали нам Библии на русском языке. За $5000, недорого, да, вы знаете, 50 тысяч экземпляров, ну, скажу по себе, бесплатно. Ну, тогда и доллар стоил 70 копеек. В общем, цены были другие. Цены были другие, да, ну, 5, вот за эти 5, значит, мы получили 50 тысяч. Как получили, друзья? Ну, в Шанхае там отпечатали все это, привезли на пароходе в Владивосток, перегрузили в вагон железнодорожный, полный вагон, 50 тонн. Вагон опломбировали, написала таможня: недозволенных вложений нет, и он приходит на Павелецкий вокзал, сюда, в Москву. Вагон. Нам приходит уведомление: получить нужно 50 тонн Библии. Приходим мы с Василием Федосевичем, Феодосевичем тогда еще покойный брат, уже наш служитель, и получать. Ну, тут таможня, это же там комитет госбезопасности. Они говорят: ребята, да вы что, закон есть, 2 экземпляра в руки. 2, понимаете, 2. Вот у вас 2, значит, 4 Библии вы получите. А остальное все пойдет на списание, на конфискацию. Мы говорим: мы не согласны, потому что это, ну, не наши Библии. Это мы грузополучатели, а есть же еще грузоправители. Вы у них спросите: мы хотим ваши Библии сжечь. Ну, если не согласны, вопрос другой. А мы, так сказать, ну, против. Угу. Ну, тогда нельзя, вы знаете, нельзя, и все никак нельзя. Ну, проходит время, мы опять в посте были, в молитве, ходатайствовали об этом. Братство ходатайствовало. Ну, в общем, во всяком случае, это возымело действие, слава Богу. Вопрос ходатайства – это отдельный вопрос, о нем тоже можно много говорить. Друзья, ну вот, пришел звонок, и нужно было Библии эти получать. Ну, приходим, ну, таможня уже такая подобревшая, и начальник говорит: вы знаете, я добрый человек, я вам 10 Библий дам. вам 10 и вам 10. Вдвоем мы по 10 в Библии. Я говорю, а почему по 10, если 2 положено? 2 же положено, а вы 10 предлагаете. Вы закон готовы нарушить в 5 раз. 5 раз. Вот. Закон же не изменился, нет, не будет. Да, ну вы знаете, вот там разговоры, там надо, вот там звонят, там то все, ну как звонят, не звонят. Закон же есть, да? Значит, вот, ну по закону 2, так 2. Да, а если это, значит, а если можно 10, то можно и 110, можно, тогда есть 100 тысяч, сколько угодно, да, если нарушать закон, в жизни мире, значит, да, все прочее. Ну ладно, говорит, вызывает заместителя своего, говорит, выпусти ему вагон. Говорит, не могу, как я частному лицу вагон Библии выпустить могу. Не могу я вагонами Библии выпускать. Это же, ну, 2 экземпляра, ну, иди сам выпускай. Он говорит, иди и выпусти. Кто сказал, что это вагон? Это чемодан. Ты чемоданы когда-нибудь выпускал? Смотри, у него ручка есть и колеса есть. Чемодан и колеса. Пиши, чемодан весом 50 тонн. Написал. А он сам боится, думает, сейчас власть поменяется, и меня в тюрьму посадят за это дело. Да? Библия всегда под запретом была. Все это сложно было, но не очень просто. И мы получаем этот чемодан, братья, загоняем 9 КАМАЗов и начинаем разгружать. Слава Богу. На другой день я к нему прихожу в кабинет, поздоровался, а он уже забыл меня там и не помнит. Я говорю, я к вам вот... Вы что хотели? Я говорю, вы ничего не хотел. Он рассмеялся и говорит, первый раз видел человека, которому ничего не надо, и который пришел в таможню. Я говорю, подарить вам Библию. Да у меня Библия есть. Ну так из того вагона, из которого вы нам обещали по 2 экземпляра, вот один из них пусть у вас стоит здесь, на книжной полке. Ну, спасибо, слава Богу. Господь помиловал, друзья, Господь дал вот такую милость, эти Библии довезли потом и в Сибирь, и в Азию, опять же загрузили в другой вагон на железную дорогу и оповещали братьям, они подъезжали в нужное время на полустанках и встречали, и распространяли. Слово Божие росло. Это было время пения, это было время, когда на площадях звучало Слово Божие. Это, и мы понимали, что время это недолго будет длиться, оно сегодня уже сворачивается, друзья. И поэтому так важно, друзья, так важно правильно относиться к Священному Писанию, к Слову Божию. Сегодня много других приспособлений, они говорили уже, можно и так читать, и всяк Слово Божие, но Слово Божие, по крайней мере, с церковной кафедры, мы рады, что оно звучит в таком вот печатном виде сегодня. Я в Америке был в этом году и в одной из церквей таких библейских, библейская церковь. Ну, у нас разное отношение к Америке, у всех, кого не спроси, сейчас и по-разному, но такая огромная кафедра большая, и на ней большая книга Священного Писания. Перевод короля Якова, и читается только оттуда. Никакой проповедник, никакой пастор не может принести Библию свою там и читать. Вот Библия есть, церковная Библия, она лежит на столе, и вот оттуда читается Слово Божие. Оно звучит, как печатное слово для народа Божия. И вы знаете, еще один момент такой маленький, мы, ну, небольшой заходим в церковь, да, и как бы я, собрание кончилось, дочери говорю, ну, Библию в сумку положи. Она говорит, папа, Библии в руках носят, а не в сумках. Я смотрю, идут отцы, за руку ребенка ведет, а в руке Библия. Один, другой, третий, пятый, десятый, и так вот все. Священное Писание. Кто-то скажет показуха, кто-то скажет специально, кто-то скажет привычка. Если привычка, то хорошая привычка, друзья, Библию в руках держать. Не сумки, не конфеты и бублики, так сказать, никакие пряники, а вот Слово Божие, Священное Писание. Мы и дети наши. Это то, что нас поистине ведет к вечности. Это то, что открывает нас Священное Писание. Это Слово, воплотившееся, братья и сестры. Это Слово, которое истиной стало и всегда было так. Это то, что наш Господь Иисус Христос поистине сохранил и защитил. И последнее, на что я хотел сказать, это, друзья, ну, как бы мы сегодня много слышали отношения поэтов, классиков, многих разных всяких людей. И я тоже читал, ну, люблю поэзию на английском языке. Перевода такого нет, стихотворного. Ну, вот хочу сказать, поэт говорит, я размышляю, зашел в кузницу. Кузницу. И вот вижу там кузнеца и наковальня, огромная наковальня. И в углу молоты. Разбитые молоты, их там, ну, десятки, может быть. Я спрашиваю, вопрос задаю, как много наковален потребовалось, чтобы эти молоты все разбить? Он говорит, нет, наковальня вот она одна стоит, а молотов тех давно уж нет. И я подумал, он говорит, о наковальне Священного Писания, это скала. Это недосягаемая такая вершина, которую ничто сломить не может. Молотов уже нет, они разбиваются время от времени, а Слово Божие стоит. Слава Господу за это. Аминь.